сегодня уже о Рождестве написано очень много гимнов, очень много стихов написано. Художники изображают евангельские истории на своих полотнах. И во многих странах сегодня Рождеству уделяют вот этому празднику очень значительное внимание. Но в первом веке, в тот момент, действительно, это было незаметное событие. И вот гимн, который традиционно мы поем «Тихая ночь», он действительно отражает ту ночь, то, что тогда происходило. На земле ту ночь, когда родился Христос, практически никто тогда этого события не заметил. Но если на земле это была тихая ночь, то поверьте, на небе это была совсем не тихая ночь. В тот самый момент, если бы мы могли увидеть, что происходило на небе, то я бы сказал так: ангельский мир разделился на две части. Одна часть ангелов, они ликовали, они радовались, они прославляли. Другая часть ангелов, во главе с падшим ангелом, они думали о том, как погубить этого родившегося младенца. По сути, на небе происходила война, и можно сказать, что вообще история искупления – это история войны, потому что рождение Христа происходило на фоне брани за то, чтобы этот младенец не стал спасителем. И это война, которую не пишет, и вы не найдете ни в одном учебнике истории. Это то, что описывает Библия. И поэтому рождественские события связаны еще и с некоторыми кровавыми событиями, которые произошли в Вифлееме. Ну, хотел бы просто немного все по порядку. Весь Ветхий Завет, все пророки говорили о том, что должен родиться необычный человек. Этот необычный человек будет обладать мудростью, силой, властью царя. И этот необычный человек, он будет спасителем мира от грехов. Он установит царство, которому не будет конца. Все пророки об этом говорили. Самое первое пророчество о Христе записано в первой книге Библии, которая называется «Бытие», 3 глава. Я хотел, чтобы вы посмотрели на это пророчество. Книга «Бытие», 3 глава. Первый стих, он вводит нас в такой контекст, в котором было сказано это пророчество о рождении, о пришествии Христа. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте никакого дерева в раю». Это история грехопадения, искушения, когда сатана явился к Еве в образе змея. И в этой истории мы видим первое искушение на земле. Первый вопрос в истории человечества, очень хитрый вопрос, направленный на то, чтобы посеять сомнения в характере и словах Бога. Первое искушение, и здесь происходит катастрофа вселенского масштаба. Потому что, когда апостол Павел вспоминал вот эту вот историю в книге «Бытие», историю грехопадения, он говорил так: «Как одним человеком грех вошел в мир, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили». В этот самый момент грех вошел в мир. И грех принес боль, разочарование, тление и смерть. После грехопадения Адам и Ева были изгнаны из рая, Бог поставил у ворот рая Херувима, и рай был потерян. Человеку вернуться в рай было не то чтобы сложно, невозможно. И людям лишь только нужно было уповать на милость Бога, что Бог что-то придумает, чтобы вернуть человеку вот этот потерянный рай. И именно в этот момент прозвучало первое пророчество из уст Бога. И Бог сказал такие слова: «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это пророчество, самое первое пророчество об Иисусе Христе. Бог сказал, что когда-то на земле родится вот такой необычный человек. И этот необычный человек будет избавителем. Он поразит сатану в голову. Ему придется пострадать по плоти, но он одержит победу. И посмотрите, Бог говорит, что когда этот необычный человек родится здесь на земле, это будет время вражды, это будет время противостояния, когда силы зла ожесточатся против того, чтобы это пророчество исполнилось. Они будут делать все возможное, чтобы погубить этого младенца. Вот каким будет пришествие Христа в этот мир. Все не так просто. Это будет время противостояния, время вражды со стороны злых сил. И тем не менее Бог говорит, что этот Избавитель одержит победу. И сегодня мы знаем, что кульминация этой вражды произошла на кресте. На кресте это был тот момент, когда действительно Христос одержал эту победу. И вот эти стихи, они помогают нам понять многие рождественские события, которые происходили в то время. Ну вот, когда человек плохо видит, он использует очки. Я, например, иногда, когда в магазине, я не беру с собой очки, и я иногда не все вижу надписи. Поэтому я иногда читаю, и бывает сам додумываю, что там дальше написано. И точно так у человека, у которого плохое зрение, он все видит нечетко, как-то расплывчато или туманно. И когда мы одеваем очки, тогда как бы все становится очень ясно. И мне хотелось бы, чтобы вот эти стихи стали своего рода такими очками, через которые мы посмотрим с вами на некоторые евангельские события, которые записывает евангелист Матфей. Это пророчество помогает понять, почему вот именно такие события происходили в тот момент, когда родился Христос. Давайте теперь посмотрим на евангельские события. Матфея, 2 глава, 1-3 стиха. Саша сегодня уже читал этот отрывок. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Когда царь Ирод услышал о рождении другого царя, это наполнило его сердце страхом и тревогой. И написано, что такой же тревогой наполнился и весь Иерусалим. Почему? Скорее всего, очевидно, что люди испугались не самой вести, не самого прихода волхвов, а реакции царя Ирода на эту весть. Историки говорят, что царь Ирод был довольно-таки жестоким человеком. И малейшая угроза посягательства на его власть, царь Ирод очень жестоко расправлялся. По сути, он действовал, знаете, по такому принципу. Нет человека – нет проблемы. И история говорит, что он утопил первосвященника, который был родственником, братом его собственной жены. Царь Ирод казнил двоих своих детей. Он убил собственную жену. И уже перед самой своей смертью, за 5 дней до своей смерти, казнил третьего сына. И люди в Иерусалиме знали, что если вдруг возникает какое-то посягательство на его власть, ну, можно даже ожидать, знаете, репрессий, что могут пострадать просто невинные люди. Поэтому люди не случайно беспокоились. Но мы знаем из рождественской истории, что вот эта кровавая расправа не коснулась жителей Иерусалима, но она коснулась жителей другого города, Вифлеема. И когда пришли к нему волхвы, у него была цель выведать время появления звезды, чтобы можно было высчитать примерно, сколько сейчас этому младенцу месяцев или лет, какой возраст младенца. И помните, царь Ирод сказал, что когда вы поклонитесь, вы вернитесь ко мне назад во дворец, скажите, где точно Вифлееме он находится, чтобы и я потом пошел и поклонился ему. Хотя мы все понимаем, что это была хитрость, и у него была лишь только одна цель. Он хотел убить этого младенца. Посмотрите, с одной стороны, он пришел в ярость, и он хотел уничтожить младенца по своим собственным каким-то причинам. Но вот это пророчество помогает нам понять, что за царем Иродом тоже стояли другие злые силы, которые еще больше, чем царь Ирод, хотел уничтожить этого младенца. Вот она вражда, вот оно противостояние в тот момент, когда родился Христос. Смотрите, как Матфей дальше описывает события, после истории с волхвом. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не схожу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взяв младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Мы читали историю о том, когда Иосиф узнал, что Мария беременна, хотел тайно отпустить ее. И в этот момент ему явился ангел, который объяснил суть происходящего. Иосиф поверил этой истории. И теперь мы видим, что ангел снова является Иосифу, и волхвы, которые пришли и посетили Иосифа, Марию и младенца, должны были быть для этой семьи ободрением, потому что волхвы еще раз подтверждали истинность того, что говорил им ангел, истинность этой истории. Но обратите внимание, что сейчас весть ангелов для Иосифа звучала не радостной, а наоборот такой предупреждающей, пугающей. Потому что ангел сказал, что вы должны незамедлительно брать младенца и убегать в Египет. И этот призыв был очень спешным, потому что мы видим, что, возможно, как знаете, иногда говорят, люди взяли все, что было, и убежали, потому что им приходилось это сделать в эту же ночь. Ночью, тайно, сразу же убегать в Египет. Именно там Бог усмотрел безопасность для этой семьи от царя Ирода. Скажите, мог Бог обезопасить эту семью прямо там, в Вифлееме? Ведь не было проблемы, согласитесь. У Бога было много способов, чтобы там же на месте обезопасить их. Но почему Бог выбрал такой трудный план? С младенцем нужно было идти в Египет. Ну, если так можно сказать, что, скорее всего, что Христу в тот момент было не больше 6 месяцев. Вот представьте семью, которую нужно было отправиться в Египет, от Вифлеема до границы с Египтом примерно 120 километров, и там до безопасного места еще примерно 150. Это 270 километров пройти с младенцем, которому еще нет 6 месяцев, при том, что нет никакого транспорта. Довольно-таки трудный, утомительный путь. И удивительно то, что это была бедная семья, и похоже, что вот эти дары, которые принесли волхвы, они послужили тем средством, за которое они должны были жить в Египте. Потому что ангел сказал: оставайтесь там до того момента, пока я не скажу вам. У бедной семьи не было таких средств. И похоже, что это были те средства, которые можно было продать и купить себе хлеба. Смотрите даже, каким образом Бог вот своим Божьим промыслом обеспечил даже вот этот момент. Поэтому смотрите, с одной стороны, само явление Иосифу было сверхъестественно, явился ангел. Но сам путь избавления был очень сложен, как и для любой другой семьи. Это было непросто быть в Египте. Ну, если так вот взять из истории, почему в Египет, вот, когда к власти пришел Александр Македонский, он очень благосклонно относился к евреям, и вот, город Александрия, это было такое безопасное место, которое славилось для евреев. И даже после вот смерти Христа, считают, говорят, что в Александрии, вот в этом египетском городе, проживало больше 1 000 000 евреев. И Бог так посмотрел это безопасное место. Почему такой путь Бог выбрал? Почему такой сложный? Ответ есть в самом же тексте. Потому что да сбудется реченное через Господа, через пророка. Посмотрите, вот эти все события, они не застали Бога врасплох. Ну вот царь Ирод хотел убить младенца. И как будто Богу нужно было сейчас что-то думать, придумывать, каким образом спасти младенца. Нет. Причина, по которой Бог избрал такой путь спасения младенца, потому что за 700 лет до этого пророк Осия провозвестил пророчество. Он сказал, что точно так, как когда-то израильский народ был выведен из египетского рабства, точно так когда-то Бог выведет из Египта своего сына и сделает его мессией. И сегодня, когда сам Матфей привел эту параллель, мы видим этот прообраз, что выход евреев из египетского рабства много лет назад является пророчеством или прообразом того, как Сын, Божий Сын, младенец, выйдет из Египта, чтобы стать Мессией. Поэтому для Бога это не было чем-то таким, чего Он не знал. Нет, Бог уже давно знал, как расстроить планы нечестивого царя и как спасти Иисуса Христа. И следующее событие, это, наверное, самое такое страшное пятно в жизни царя Ирода, потому что, наверное, он совершил самое ужасное преступление за всю свою жизнь. Смотрите, как Матфей описывает, что произошло дальше. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию. Чтобы мы могли правильно понимать этот текст, послал избить. Правильно будет убить, не просто, как бы, знаете, так, наказать. Он послал убить всех младенцев от 2 лет и ниже в Вифлееме и в пределах. Когда Ирод узнал, что волхвы не вернулись назад, избежали встречи, он, будучи осмеянным, пришел еще в ярость. Смотрите, ненависть к этому младенцу у него возникла, как только он узнал о рождении нового царя. И к этой ненависти еще добавилась ярость. Вот когда говорится «весьма разгневался», то можно сказать, что, может быть, последние частички рассудка он потерял, потому что он был охвачен полностью этими эмоциями, этим гневом. Потому что если даже порассуждать, и представьте, если бы он мог понять, что причина, по которой волхвы не вернулись назад, это они разгадали его хитрый план. Если это так, то возможно, скорее всего, младенца в Вифлееме там уже нет. Он уже давно оттуда ушел. И я даже думаю, что даже если бы Ирод знал, что младенца там нету, мне кажется, он бы все равно поступил так же. Потому что эта ярость настолько владела им, что он все равно хотел бы сделать какое-то зло в своей ярости. И понятно, что Ирод примерно высчитывал, сколько Христу могло бы быть лет. И с одной стороны, волхвы могли его обмануть. И с другой стороны, вы знаете, как иногда говорят, взял как бы так больше, чтобы уже точно не ошибиться. И отдал такой жестокий приказ. Поэтому посмотрите, Рождество Христа для многих семей в Вифлееме это было кровавое Рождество. Меня кто-то спрашивал, хотели пригласить друзей сегодня, спрашивали, какая тема проповеди. Я так и сказал, кровавое Рождество. Что-то я так и приглашу своих друзей на кровавое Рождество. На самом деле, для многих семей это было кровавое Рождество. Причина этих событий – это пророчество Бога, которое Он сказал задолго до этого – вражду положу. И эта вражда пика своего достигает между Христом и между сатаной. Потому что враг душ человеческих не хотел, чтобы Христос стал спасителем. И Библия нам открывает, что кульминация этой войны, конечно же, и победа Христа произошла на кресте. Посмотрите, как автор послания к евреям описывает этот момент смерти Христа. То есть перевод «Международное еврейское общество» написано. «Как дети имеют плоть и кровь, то и он сам получил физическое тело. Христос был рожден. Это действительно произошло. Чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь находились в рабстве у страха перед смертью». Именно на кресте самое большое зло, которое в истории сделали люди, Бог обернул в самое большое добро. Потому что это был момент победы Христа над смертью, над дьяволом, когда Христос взял на себя грехи мира. И посмотрите, столько прошло столетий от того момента, когда Бог произнес это пророчество. И Бог в точности исполнил вот этот свой план искупления. От рождения Христа и до смерти Бог осуществил этот план. И сегодня евангелист Иоанн, есть последний стих, посмотрите, это последний стих, который хотел бы я использовать. Это слова Христа. И в этих словах мы тоже видим вот это противостояние двух этих сил. Христос говорит так: вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Христос говорил людям о цели, почему он родился, почему он пришел на землю, почему он должен будет зайти на Голгофский крест. Для того, чтобы дать людям жизнь вечную. Для того, чтобы вернуть вот этот потерянный рай, который люди потеряли после грехопадения. И этот потерянный рай может вернуть только Христос. И перед этим, этими словами он там скажет такие слова: «Я есть дверь». То есть, кто мной войдет, тот спасется. Я есть единственная дверь. Я пришел как спаситель. Скажите, у меня к вам вопрос. Кого Христос подразумевал, когда говорил «вор»? Кого он имел в виду? Ведь это же образ, который говорит о конкретной личности. Про кого он говорил, что вор пришел украсть, убить, погубить? И понятно, что Христос говорит про дьявола, про сатану. Он, посмотрите, я пришел с одной целью, чтобы дать людям спасение. Сатана делает все возможное, чтобы украсть людей это спасение, чтобы они не узнали пути спасения, не уверовали в Иисуса Христа, не вошли в эту дверь и не спаслись. Я бы сказал так, что вот эта история или борьба за души людей, она продолжается до сих пор. Весть Евангелия – это весть спасение о том, что Христос пришел, чтобы простить грехи и дать жизнь. Но есть дьявол, который хочет ослепить умы людей, чтобы они так и не поняли смысл Рождества, чтобы они так и не поняли, зачем Христос умер на кресте, и не вошли в эту дверь, не уверовали и не спаслись. Поэтому Рождество, во-первых, мне кажется, напоминает нам, насколько важна весть Евангелия сегодня для людей в мире. Потому что все очень серьезно, друзья, все очень серьезно. Если человек не уверует в Иисуса Христа, то Христос говорит: вы погибнете. Вы так и останетесь погибшим человеком, навечно разделенным с Богом. История Рождества предупреждает, что это не просто такой, вот, когда ролик показывали, и когда люди спрашивали, ну с чем у вас связано Рождество? И люди говорили, ну такое хорошее настроение, что-то светлое, что-то доброе, что-то теплое. На самом деле, в момент рождения Христа началось противостояние и борьба за души людей. И Рождество предупреждает, что если человек не уверует во Христа, он погибнет. И третье, о чем напоминает нам Рождество – о великой любви Бога грешников. Бог пошел на все, чтобы спасти грешных людей. Он отдал на смерть своего Сына Единственного, и Христос умер на кресте, только бы дать человеку шанс обрести прощение и жизнь вечную. Вот о чем напоминает нам Рождество. И Христос говорит: я единственная дверь, через которую вы можете войти и иметь жизнь вечную. И поэтому весть Евангелия, она торопит каждого человека. Потому что дьявол сеет разные мысли. Ну да, вот сегодня тебя тут загружают, тебя чему-то призывают. Приди домой, спокойно подумай, оцени, что ты тут услышал. Не надо торопиться, поживи, насладись своей жизнью. И разные-разные мысли, суета, заботы века сего. Только бы человек не думал о своей душе, не думал о спасении, и, может, подойдя, может быть, близко к этой двери, ко Христу, уйдя с этого собрания, снова погрузившись в суету этого мира, так и не вошел в эту дверь. И поэтому все очень серьезно. Весть Евангелия торопит и говорит: сегодня день благоприятный, сегодня день благодати, сегодня день спасения, когда человек может откликнуться на эту весть, потому что Бог сделал все для того, чтобы спасти вас. Аминь. Аминь. Господь наш, благодарим Тебя, что и сегодня, вот в этот день Рождества, мы как Церковь Твоя могли здесь, на этом месте, возвестить вот эту евангельскую историю, удивительную тайну Бога воплощения. Тайну, потому что мы не понимаем, как Бог мог стать человеком. И тайна, которая раскрыта в Писании, потому что мы понимаем смысл Бога воплощения. Что сегодня это уже не тайна, мы знаем, что Иисус родился и взошел на крест, чтобы взять на себя наши грехи. Господи, пусть наша радость в этом мире будет связана с Господом, с Иисусом Христом, самым величайшим даром, который мы получили из Его рук. И в эти рождественские дни мы особенно молим за наших друзей, знакомых, за наших родственников, за тех, может быть, наших друзей, которых мы сегодня пригласили сюда, на это место. Мы просим, Господи, чтобы Ты открыл им глаза, и они действительно могли посмотреть на Иисуса Христа, как на своего личного Спасителя, чтобы они могли увидеть себя грешниками, которые ничего не могут сделать для спасения, но могли увидеть в Тебе весть надежды, когда можно примириться со святым Богом. И это сделал Ты для нас. Господи, благослови их в том, чтобы когда-то и мы сделали этот шаг навстречу к Тебе. Когда мы сказали, что мы грешники и пошли за Тобой, благослови их вот этим важным решением в своей жизни последовать за Иисусом Христом, доверить Ему свою жизнь. Молим об этом. Аминь.
Аминь.